Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Сегодня у меня в гостях Петр Морозов, тренер фитнеса, эксперт в области движения. Здравствуй, Петр.
Илья, приветствую.
А пишем мы эту программу в записи из-за сложного графика Петра Морозова. Ну, спасибо, что все-таки до нас дошел. Низкий тебе поклон. Вот. А поговорим мы сегодня на следующую тему «Равновесие – основа здоровья». Как вообще Переседов выбирает темы для своих эфиров? Он слушает и замечает знаки. И вот так совпало, что за почти один день, ну, пару дней, вот, у меня тема равновесия вдруг появилась сразу в разных независимых друг от друга разговорах. Сначала я навел шороху в сообществе психологов, когда процитировал утверждение о том, что смысл психологической работы над собой является не обретение человеком счастья, и что сегодня в некоторых психологических школах острое стремление к счастью воспринимается как форма невроза. А смысл эмоционального развития – это обретение навыка эмоционального равновесия.
Да.
Потом мы встречались, общались с известным там нейрофизиологом, вот, и неожиданно, хотя вроде бы мы говорили про работу мозга, он вспомнил, что ходьба – это управляемое падение, что при правильном, вот, при правильной постановке шага, при правильном беге мы сначала падаем лицом в землю, а потом в нас включается безусловный рефлекс. То есть мы с ним, на самом деле, спорили, есть или нет рефлекс. Он говорит, ну так ты вот попробуй, как бы...
Упади.
Вот, упади. И у тебя ножка вперед и выскочит. И, да. И тут я вспомнил, что ровно то же самое мне рассказывали на курсах тренерских по ходьбе и бегу, да. Что правильный ходьба и правильный бег – это управляемое падение. То есть мы поддерживаем динамическое равновесие. А потом мы заговорили там с кем-то еще про управление весом, и я начал рассказывать, что наше тело всегда находится в идеальном весе согласно тех условий, в которых оно существует, оно принимает точку равновесия.
Где подписаться?
И, значит, этим равновесием надо управлять. И вот теперь как бы ты, кинезиолог, тоже нам периодически что-то там про равновесие у тебя проскакивало.
Я прям подтвержу полностью то, что человек ходит, и это как будто падение, потому что наш шаг – это и есть падение. И также еще хочу дополнить то, что вы никогда не вставали с кресла, тем самым, чтобы не сокращая, не выводя ногу вперед, чтобы натянуть стопу на себя и сократить на себя большой палец. Это нам нужно для того, чтобы сократить всю заднюю линию, как раз для того, чтобы у нее сейчас был ресурс, для того, чтобы мы смогли встать. То есть, как это, как резиночку. Вы сейчас растянули себя, и она оп, и вам помогает встать. Если вы начинаете вставать без вот этих всех натяжений, то есть у вас уже в теле есть какая-либо дисфункция, с которой нужно работать, с которой, ну, можно поработать, как, можно сказать, на кинезиологическом приеме, да, для того, чтобы протестировать. Также это нужно с этим работать во время тренировок.
Нет, ну подожди, я немножко тебя поправлю. На самом деле люди, которые ходили на школьную советскую физкультуру, они помнят, что там было упражнение «бег с подъемом коленей перед собой».
Угу.
И вот такой,
и
такой бег ни разу не управляемое падение. И как раз первое, что вот показывают своим подопечным, ну, вот люди, которые готовят их к джоггингу и вот к, ну, длинным дистанциям, там, да. 10-15 километров, они показывают, как перестать выталкивать себя ногами, а вот научиться ловить вот этот как бы... Драйв свободного падения.
Ну, да, драйв свободного падения 100% присутствует, потому что, ну, давайте так, одно дело, когда вы бежите километр, да, и вы там можете на силе выйти, но на выносливости вы не выйдете, потому что 1 километр и 15 километров все-таки разница существенная. Поэтому здесь нужно как это... Я очень часто на тренировках раньше, когда только начинал, говорил, что, смотрите, моя задача, чтобы вы научились сейчас правильно халявить. Для того, чтобы вы не к середине тренировки язык на плечо посадили и лежали потом у меня, пытались акклиматизироваться. Я говорю, нет, а я хочу, чтобы вы сейчас научились смотреть, что вот здесь вы можете чуть меньше сделать амплитуду, здесь чуть больше, сбалансировать это, и в конце тренировки выйти просто вообще максимально заряженным и идти дальше, а не выйти под конец тренировки, что вы лежите на полу, вам нужно вызвать врача, и вам принести водичку надо с сахарком.
Окей, что еще, вот где еще это равновесие присутствует, почему вообще про него надо знать и думать?
Да, у нас это равновесие должно быть везде. Ну, то есть, как бы, ну, давайте даже посмотрим на наш, можно сказать, эмоциональный спектр. Ну, то есть, как бы, как человек поймет, что он испытал что-то хорошее, и как человек поймет, что он испытал что-то плохое. Вот если вам на палец наступили на ваши белые кроссовки в метро, выше 100%, захотите высказать человеку, какой он молодец, потому что кроссовки купленные только вчера или сегодня, и они еще максимально белые сверкают.
Так, я чувствую, что это как-то уже не очень абстрактный пример, а что-то личное.
Абстрактный пример, да. А когда у вас эти кроссовки уже, предположим, там 2-3 месяца, и вам на них наступили, ну, вы такие, ну, ладно, он наступил. Ну, то есть, как бы у вас уже нет вот такого эмоционального подъема. Так. Но при этом в первый день это будет взрыв 100%. Так. Потому что это самое то, что вы сейчас там, грубо говоря, купили, вы хотели и мечтали. А уже через месяц вы к этому привыкли, ваше тело к этому понимает, что, ну, у меня это уже есть, у меня уже все отлично. И когда вам наступили, они такие, ну, ничего страшного, домой сейчас приду, помою кроссовки, будет как новые вообще. Поэтому здесь очень важно, да, чтобы оставаться все равно в таком, можно сказать, балансе. В баланс везде. У нас есть тренировки также на баланс, на всяких нестабильных платформах, да, и баланс нам нужен в чем? Ну, вот представьте, что вы берете и, как очень часто бывает в мире фитнеса, что-то очень сильно гипертрофирует. Кто-то руки, а кто-то попу. Вот представьте, если ваша попа слишком большая относительно всех ваших мышц в теле, куда попу тянуть будет? Если кто-нибудь вспомнит беременных, они не просто так пытаются плечи оттянуть назад, потому что живот максимально тянет вперед. Вот если вы что-то перекачали, сильно попу, предположим, попа тянет назад, поэтому перед тоже должен быть...
А, то есть эти вот контуры африканских женщин, у которых очень большие как бы ягодицы, у которых да. очень... И они при этом верхней части тела как бы уходят вперед.
Конечно, да? потому что надо скомпенсировать. Но это вот как с этим, как ее, с краном. Да, если мы на кран, который, собственно, дома строит, сзади него не повесим груз, да, определенный равен весу, который он сейчас поднимает, да, ну, то есть чуть больше для того, чтобы он, собственно, не балансировал, да, и человек там, который сидит в будке, не танцевал, у него не была дискотека, он должен быть уверен, что этот вес поднимет. Вот здесь то же самое, вы должны быть уверены в вашем теле. То есть, если вы берете какой-либо, предположим, большой вес, вы должны точно понять, как вам нужно скоординировать ваше тело, даже если вы становую делаете, да, чтобы вас не завалила эта штанга вперед. Потому что представьте, что у вас, чтобы становую сделать, вам убрали 10 сантиметров, и вам нужно уйти вниз.
Правильно я понимаю, что если мы говорим про технику упражнений, то, насколько я понимаю, в подавляющем большинстве физических упражнений мы в первую очередь имеем дело с гравитацией, так или иначе.
И с ней тоже,
да?
И причем
то
очень
мы
сильно,
мы как бы
конечно.
Взаимодействуем с нею. А если мы говорим про как бы цель упражнений, то это, так или иначе, управление равновесием, которое есть в нашем теле.
Да.
Причем управление на биомеханическом уровне, на биохимическом уровне, если мы касаемся темы питания,
конечно.
И на эмоциональном уровне, который тоже отчасти биохимический, отчасти биофизический, если там задаваться уже вопросом, как
если
там передаются электроны
совсем,
там,
да.
по мозгу и так далее.
Вот, и это действительно очень важно, я вот хотел бы, знаешь, как описать вот этот весь процесс, если вы вспомните даже просто обычный зал, когда вы видите человека, который может поднять какую-то небольшую гантель рукой просто в сторону, вот он их удерживает в руке, вы стоите ровно, руку поднимает и опускает. Когда вес у него оптимальный, он может руку проконтролировать вверх и опустить ее вниз, и совершить это подконтрольно и осознанно. Когда мы видим больших бодибилдеров, которым сейчас нужно... прям максимально много поднять, они эту гантель
рывком ее
закидывают наверх,
и потом
причем подбрасывая
падает,
ее не только, собственно, плечом, а уже там чуть ли не зубами, и вниз она падает. Но потому
они
что
в конце только фиксируют, чтобы она их
в тело, да. Потому что, собственно, гравитацию никто не отменял. Если человек, грубо говоря, не может выдержать этот большой вес, да, то есть, предположим, любого бодибилдера попросить взять вот тот вес, который вот он подкидывает, просто попросить его выдержать перед собой, да, вот так же, как он поднимает, и опустить медленно, для него это будет невыносимо, потому что это будет очень тяжело. Если мы вообще посмотрим на соревнования, честно забыл, как они опять же называются, которые вот большие дядьки такие прям поднимают большие веса, они объемные такие всякие структуры, держат столбы. Посмотрите на них. Они не подтянутые ребята, они просто такие здоровые прям мужики, кабаны. Можно сказать, кабаны такие прям здоровые.
А мне другое на ум приходит, я думаю, что это не будет воспринято прям как суперреклама. Это действительно... Меня впечатлило. Извините, тут у нас небольшие это самое.
У нас пришел небольшой голос.
Вот. Есть прекрасный ролик. Тренировка боксера Кости Дзю и профессора, спортсмена-силовика Виктора Блуда, где как раз Дзю, ну, там, Виктор, он такой здоровый, как бы накачанный,
мясистый
дядя, а Дзю дает ему гантельки, там, 1,5-2, там, максимум 3, по-моему, килограмма, и заставляет либо, то есть он заставляет их сначала держать на весу, потом делать много-много быстрых движений, потом возвращаться обратно, и вот вся эта махина, который вот вся эта гора мышц начинает потеть, таращить глаза и просто разваливаться на части.
Потому что вес небольшой, но то усилие, которое нужно сейчас сделать, то есть как бы я знаком, можно сказать, с Виктором Блудом, естественно, я знаком с... Что-то у меня сегодня под конец...
Методика Кости Дзю.
Да, с методикой Кости Дзю, то есть неоднократно смотрел и вообще люблю очень сильно единоборство. Но вопрос именно тренировки, а кого мы тренируем, что человеку нужно. То есть человеку нужно сейчас увеличить мышечную массу или человеку нужно выработать выносливость. Это все-таки немножко разное.
Это разные равновесия.
Конечно. Да, то есть вопрос цели и задач. Ровно так же, как мы с тобой ранее обсудили. То есть как бы, да? То есть у одного цель выдержать 12 раундов, а у другого цель, грубо говоря, сделать что-то красиво. Да, и при этом выглядеть атлетично, да, чтобы, грубо говоря, понравиться. У Кости Дзю была короткая задача, да, как бы достоять до конца и при этом не упасть. Так, чтобы если уж кто-то упадет, то упадет не он, а его соперник.
Ну да. В общем, задачка не из простых, надо
как
заметить.
Как бы да, и там надо еще быстро очень уклониться, и не нужно забывать, да, что у нас все-таки есть... мышцы, да, а чем больше сама мышечная группа, она сама по себе захочет больше энергии себе забрать. И вот чем больше структуры, которая даже не поднимает супер большой вес, она все равно затратила практически то же количество сил на вот этот вроде бы даже такой незначительный вес. Она ее потратила, она также удержала, но она очень сильно перегрелась, она не справилась с этой нагрузкой. Это почему то же самое нельзя двигатель автомобиля перегревать? Почему, когда вы учитесь водить, и все следят за холостым ходом, да, и не говорят, что вам нужно сейчас газ в палас нажать, да, и чтобы у вас двигатель до отсечки работал, свистел, пукал и все прочее.
Кстати, если уж ты заговорил про двигатели, хочу тоже обратить внимание, а ты подтвердишь, как бы, правильные мои знания или нет, вот как... У двигателей автомобиля есть технические нормативы по количеству оборотов, выше которых его поднимать нельзя. И здесь момент такой, что производители не говорят, что он обязательно взорвется на высоких оборотах. Они лишь говорят, что они не могут предсказать, как он себя поведет. Потому что там уже физика температур, окружающая среда, изношенность деталей и так далее. Поэтому они говорят, хотите ездить безопасно и долго, не поднимайтесь выше этой частоты оборотов. Если вы туда залезаете, это вы уже действуете на свой страх и риск. То же самое касается частоты сердечных сокращений во время тренировок. Потому что есть люди, которые почему-то, я не знаю, откуда они это взяли, меряют качество своих тренировок высотой своего пульса. При том, что у нас есть нормативы по сердцебиению.
Да.
Но они есть усредненные, их можно просто там посчитать там, по разным формулам.
Ну, очень много формул есть.
Да. Либо, если вы хотите заморочиться, вы можете прийти на тест, там, в идеале эргоспирометрии, вам расскажут, как ваше тело работает на том или ином пульсе, на той или иной частоте,
частоте
сердечных сокращений.
Можно, да. Сколько есть еще ресурсов.
Но в любом случае вам выставят порог. В силу вашего возраста, в силу вашей, в том числе, физической подготовки. И когда вы будете уходить выше этого порога, не значит, что вы обязательно умрете в тот же самый момент. Но это значит, что ни один врач, как ни один производитель мотора на заводе, не может с уверенностью сказать, как это отразится на вашем здоровье. Вы можете 3 года бегать на этом, как бодрый лось,
в отсечку,
через лес во время пожара, а потом внезапно, сыграть в ящик.
Да.
И ваши знакомые, которые не ходили в фитнес-клуб, скажут: а, вот, что Вася, значит, ходил в свой фитнес и умер в 45, не спасло его, не работает ваш фитнес. Нет, это не фитнес не работает, это Вася кое-что там не досмотрел.
Ну, это просто, да, Вася был молодец, Вася все-таки перегрел свой двигатель, и тем самым двигатель просто не справился. Я здесь даже больше тебе скажу, что... А вот эта аналогия, она, в принципе, и к суставам тоже подходит. У нас у каждого сустава есть определенная, оптимальная амплитуда движения, в которой сустав работает естественным образом. Есть такой термин, как повышенная амплитуда движения, переразгибание. И когда мы уходим в, можно сказать, амплитуду в любом суставе в пере, то есть в больше, чем рассчитано производителем, поблагодарите ваших родителей, да, то тогда у вас происходит повышенный износ, собственно, ваших суставов. Ровно так же, как и с двигателем.
Я могу привести пример, который, как мне кажется, характерный. Давай. Про это. Жим лежа. Вот мне кажется, что такое очень распространенное упражнение среди мужчин, и, кстати, тоже среди
очень
женщин.
Часто.
Да, а при этом, если посмотреть, как его выполняют в фитнес-клубах, во-первых, очень часто его дожимают до конца еще и так, чтобы...
Кисть сломалась?
Кисти уходили.
Совсем на пальчиках.
Штанга лежала на пальцах, и кисти заламывались. И от этого идет тоже влияние на сустав.
Да.
А с другой стороны, отталкивая от себя, руки разгибают так, чтобы локти выгибались в обратную сторону.
Особенно, у кого есть переразгибание, это прям
насколько
очень
плохо. Насколько я понимаю, и то, и другое является как раз примером нерационального, не анатомически неправильного...
Использования тела.
Да, использования тела.
Потому что, это вот про тот баланс, о котором мы говорим. Да, то есть, неважно, на каком уровне вы в данный момент находитесь, неважно, в какой вы весовой категории, с какими, грубо говоря, особенностями и травмами вы сейчас существуете, у вас есть определенные моменты, с которыми вы можете 100% работать без вреда для вашего здоровья.
То есть, грубо говоря, можно сказать, что при правильном выполнении упражнения ты должен непрерывно ощущать, как удерживаешь равновесие штанги.
Да.
Не как мы говорили в случае работы на плечи, когда они рывком поднимают, потом роняют и, соответственно, удерживают равновесие за все движение только 2 раза наверху примерно и внизу, когда она не бьет их по телу. И то же самое, например, с жимом лежа. То есть у тебя руки должны быть как рычаги, постоянно ощущать гриф штанги.
Да.
И, соответственно, задача не выжать, потому что, на самом деле, когда ты выжимаешь руки по прямой, ты эту штангу чувствовать перестаешь, потому что начинаешь чувствовать
свои... Поэтому это не делают.
Да. То есть как раз ты теряешь это равновесие. И, соответственно, удерживать равновесие гораздо более правильно, чем более увеличивать вес штанги или увеличивать количество повторов.
Да? То есть, в зависимости, естественно, если человек, человек, который жмет 100%, 100 там на 10 раз, мы берем что? Он же не сразу с ними разминается, правильно? Он сначала подготавливается, он сначала берет плюс-минус там гриф, чтобы разогреться, чтобы подготовить свое тело, чтобы мышцы, связки, сухожилия, весь опорно-двигательный аппарат вообще понимал, что он хочет делать. И вот эта легкая работа с грифом, когда вообще, если вы посмотрите вообще всех, наши слушатели посмотрят на профессионалов, они никогда не начинают разогреваться с большими весами. Они разогреваются всегда только с грифом, для того, чтобы, еще раз, нервная система должна понять, что вы сейчас будете делать. Она поняла, что вы сейчас будете делать, вы увеличиваете вес. И сразу, еще раз, не в крайний, а вы увеличиваете сначала до 50 плюс-минус, да? Потом уже идете 75, потом идете до 100, грубо говоря, да, сейчас. И вы это делаете плавно и постепенно, тем самым подготавливая тело. Если вы возьмете, да, то есть, естественно, уверен на 100%, что есть такие люди, которые захотят попонтиться, они возьмут сразу максимально большой вес без разогрева, хорошо, отлично. Но мы не знаем, насколько его это хватит. Каким ресурсом обладает данный человек и насколько хватит вот таких его понтов в зале, да, там, на 10 лет, на 5 лет, или уже завтра его суставы скажут, нам не очень, мой друг, да, давай мы все-таки сходим, МРТ сделаем, потому что, скорее всего, что-то вышло. ну, никто не знает. Поэтому у каждого человека немножко свой ресурс, да, здоровья.
Вот интересно, что эти люди, которые любители или даже окололюбители, они любят спортивную стоматологию, обращают внимание на какие-то крутые спортивные нормативы.
Угу.
Да, и стремятся догнать спортсменов вот по этим показателям.
Да.
То есть там для какого-нибудь тяжелоатлета работа там от груди толкать там 100 килограммов и там выходить на более
да,
высокую позицию.
Да, он уже точно знает вообще каждый миллиметр.
А он там выжимает это с кровью и соплями, значит, два раза, но считает себя почти похожим на него. А на самом деле, вот я уже упоминал про свой разговор с нейрофизиологом, и выяснилось, что сегодня высокий спорт очень внимательно относится к данным как бы современной науки, и в том числе профессиональных спортсменов приучают перед тем, как выходить на какое-то упражнение, особенно если это комбинированное сложное упражнение, mm-hmm. прокручивать его в подробностях в голове и стараться восстановить вот даже вот вплоть до уровня тактильных ощущений, чтобы вот понимать, какая мышечная группа в какой момент начинает работать. То есть неосознанность следует за повторениями, вырабатывая привычку, как мы, ну, как бы, как мы знали mm-hmm. раньше, а наоборот, формирование привычки и формирование навыка выполнения того или иного упражнения следует за вот этой как бы картиной в голове.
Конечно.
Но единственное, она, конечно, должна формироваться. То есть, смотри, они тренируются много и долго с легким грифом,
mm-hmm.
потом фиксируют это движение, потом представляют, как он будет становиться тяжелее.
Ну, прогрессировать.
Прогрессировать, да. И выходят на этот новый вес.
100%. Я тебе даже больше скажу. Вообще, в принципе, я еще начал это лет 6 тому назад, когда ко мне пришел в первый раз мальчик, он такой: я хочу стоять на руках. Я говорю: а ты можешь представить в своей голове, что ты уже стоишь на руках? Он такой: ну да, я это уже делал, мне не помогает. Я говорю: а давай мы сейчас вот прям проговорим, как ты стоишь. Я говорю: закрой глаза. Я говорю: я тебе буду сейчас наговаривать, как ты стоишь, что ты ощущаешь. Буквально, ну, так, чтобы не соврать, да, буквально в этот же час он сделал лучше, чем он делал до этого.
Угу.
Потому что мы настолько тщательно и настолько подробно проговорили каждый момент, каждый сустав, что он чувствует, что он в этот момент делает, как он дышит. Он прочувствовал это максимально на теле, он смог на себя как это, как форму одеть, он примерил это на себя, и тем самым в следующий раз, когда он выходил в стойку на руки, он встал с лучшей техникой, чем у него была до этого. Потому что он смог это на себе прочувствовать. До этого, естественно, это вот прыжки, толчки, перебросы. А сейчас он понял, что нужно сделать, в какой момент что нужно ощутить. И он сказал: блин, я вообще по-другому стал стоять. Я прям стал чувствовать прям пальцы, прям как дышу. Стал контролировать колени. Я говорю: так и до этого тоже надо было этому учиться. Я говорю: чтобы ты сейчас, грубо говоря, не потратил 10 лет. Я говорю: а ты мог сделать это, ну, как минимум за 5. И
знаешь,
не потерять технику.
Мне кажется, что у нас 2 минуты, и будем уходить на новости, но вот мне кажется, что эта тема с равновесием, которую мы сегодня рассматриваем, она еще имеет непосредственное отношение к тематике восстановления. Потому что у нас очень много говорят о том, как правильно двигаться, но почти не говорят о том, как правильно восстанавливаться. И опять-таки мы думаем, как учиться каким-то движениям, но не думаем, как учиться расслабляться и понимать, что ты восстановился после этой нагрузки.
Причем, я бы сказал так, восстановился на 100%, настолько, насколько это сейчас возможно, потому что даже тот же самый подвывих стопы, да, очень часто, ну, потому что болеть перестало, значит, и все, она выздоровела. Нет, если на человека посмотришь, он продолжает хромать. И это его как паттерн зацепляется, и он уже всю жизнь ходит дальше, и спустя 10 лет может прийти и сказать: слушай, у меня что-то голеностоп болит, но я же хожу. А ты потом смотришь, а у него старая травма, которую просто недовосстановили. То есть ему не сказали, что ему нужно поделать, поработать с мобильностью голеностопа. Голеностоп застрял на своей той амплитуде движения для того, чтобы не сломаться. И тем самым, собственно, и получилось то, что получилось. Но он недовосстановился, и тем самым дальше ходит с этой травмой на себе. А вот если бы довосстановился, то у него бы через 10
лет... Какой маркер до восстановления?
Маркер для восстановления очень часто смотрите по шагу. Потому что если вот тот же самый пример со стопой, да, если вы стопу подвернули, да, у вас остается подхрамывание. Ваше тело сейчас пытается меньше переносить веса тела на вашу травмированную стопу. И это очень важно. Вы будете на травмированной стопе меньше переносить веса тела. И ваш самый главный, можно сказать, такой маркер, это когда вы сможете грамотно пройтись, и при этом у вас не будет лишнего перевеса тела на здоровую ногу.
Уходим на новости.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена. Илья Переседов, микрофоном. Мы продолжаем. У меня в гостях Петр Морозов, тренер фитнеса, эксперт в области движения. Обсуждаем сегодня такую тему, как равновесие. Во всех ее проявлениях поговорили уже о том, что равновесие находится в основе правильных движений, что равновесие находится в основе правильных тренировок, и равновесие должно быть в виде восстановления. Да? И давай теперь поговорим уже про сами тренировки на равновесие. Вообще, надо заметить, что они не сильно популярны в наших как бы фитнес-клубах, да, хотя вот есть методики, специально там размеченный квадрат, всяких шагов и так далее, но мне не так часто, скажем так, приходилось это видеть, как какие-то другие виды нагрузки, с одной стороны. С другой стороны, мне приходилось читать, что именно тренировки на равновесие рекомендованы людям, ну, скажем так, после 45-50.
Да, я бы сказал, что они полезны всем.
Ну, я имею в виду, их таки прописывают даже, потому что якобы это какие-то вот нейрончики у нас в голове будоражат, которые в обычной жизни не востребованы. Вот что ты мне можешь сказать за тренировки на равновесие?
Давай. Смотри, в первую очередь это то же самое, когда мы с тобой говорили о шаге. Да, то есть, когда мы ходим, это такое контролируемое падение. И, по сути, баланс – это контролируемое не падение, а контролируемое, можно сказать, уже падение в процессе. И наше тело всегда испытывает, что оно сейчас может упасть. Вспомните то же самое, я думаю, что все в школе, ну, прям 100% поголовно делали упражнение «ласточка». И кто-то стоит в «ласточке» хорошо и может уверенно двигать руками, ногами.
А ты сейчас имеешь, что «ласточку» стоя, да?
Стоя на одной ноге.
На одной ноге наклоняем корпус вперед, одну ногу отводим назад, как бы правильно пол,
да,
и руки раз.
И да. Руки в стороны, да. И вот в балансе на одной ноге, когда корпус и нога параллельны с полом, кто-то хорошо стоит, а кто-то стоит не очень. У кого-то сейчас будет больше страдать стопа, и тем самым, да, не позволяет нам долго удерживаться в этой позиции. А у кого-то будет заваливаться корпус.
Почти нереально для меня упражнение. Сейчас у меня будет coming-out, как бы, здравствуйте, меня зовут Илья, мне без 5 минут 43 года, и я за всю свою жизнь, наверное, по пальцам могу пересчитать те разы, когда, извините, я надел штаны, стоя на одной ноге, меня постоянно уводят, и я постоянно что-то перешагиваю. Петя, скажи, я обречен?
Нет. И стоя на одной...
Почему так?
И, кстати, стоя на одной ноге, мы очень часто... В наш шаг это и есть позиция на одной ноге. Просто мы на ней пребываем, можно сказать, во время шага, на доли, там, можно сказать, секундочки, да? И, по сути, своей подготовкой к более таким балансным позициям на одной ноге, будь то это ласточка или что-то подобное, начните замедлять ваш шаг. Прочувствуйте, как медленно вы его можете делать. Как
вот идут фишка руки в том, что когда я шагаю быстро... Да. Или вот даже когда я медленно бегу, но все равно ну, быстро перебираю ногами по сравнению со своим шагом, я могу бежать относительно по прямой. Стоит мне шаг замедлить, меня начинает качать из стороны в сторону, как пьяного грузчика.
Давай, тогда сразу вопрос к тебе. Ты больше чувствуешь, что у тебя стопа двигается или больше двигается таз?
Наверное, стопа.
Если стопа, то здесь нужно посмотреть на свод стопы, да, то есть, есть ли у тебя завал вовнутрь, да, либо есть у тебя завал наружу, да, то есть, есть ли у тебя, можно сказать, что-то подобие плоскостопия, либо просто неспособность стопы выдерживать себе нагрузку, потому что, по сути, что такое плоскостопие, это когда мышцы перестали выполнять свои функции. То есть, если это была стопа, то это мы просто с тобой работаем с укреплением стопы, работаем с мышцами, которые по какой-либо причине работают, либо не перерабатывают, либо, если это была причина в тазу, то нам нужно работать со средней ягодичной в первую очередь, потому что именно средняя ягодичная отвечает за стабильность. Когда ты убираешь одну ногу, таз остается на месте и не падает и за счет средней ягодичной. А если средняя ягодичная не справляется, мы можем увидеть, что таз начинает клевать.
Я думал, ты в первую очередь скажешь, почему мне удается равновесие на высоких для себя скоростях удерживать.
Потому что меньше у тебя идет шаг. Mm-hmm. То есть у тебя идет меньшее количество времени в воздухе. Mm-hmm. И за счет увеличения скорости ты можешь это сделать. Но как только тебе нужно сосредоточиться, то есть стопа должна выдержать больше.
Слушай, а это, кстати,
же
вот в детстве, я помню, если на велосипеде ты разгоняешься, то ты едешь уверенно по прямой. А если начинаешь медленно...
Да, это только что утяжение баланса
медленно,
на велосипеде, да.
Прям специально, нарочито медленно ехать на велосипеде, у тебя начинает влево-право скакать руль, и там уже удержаться на нем гораздо сложнее. А, например, удержать равновесие на просто стоящем велосипеде – это уже цирковой номер.
Ну вот. Ну вот, нет, то, что про то, что стоять на стоящем велосипеде, чтобы удержать баланс, и чтобы, ну, грубо говоря, не упал ни ты, ни велосипед, да. Это прям вообще, это, конечно, очень высокий уровень на стоячем. Но действительно, то, что ты сказал, на быстром велосипеде проще держать баланс. 100%, особенно когда с горы. Вот просто вспомните, когда вы скатываетесь с горы, вы можете хоть все отпустить, хоть ноги в стороны, хоть лечь на руль практически, но вы будете ехать нормально. А вот если подниматься в гору... то мы начинаем уже и велосипед вправо-влево, и себя вправо-влево, для того, чтобы просто сейчас попытаться хоть как-то забалансироваться, для того, чтобы, собственно, можно было выдержать это.
Слушай, сейчас инсайт схватил. Я вдруг понял, что в жизни то же самое. То есть, когда я перехожу в режим цейтнота, как мне кажется, и начинаю делать что-то очень быстро, выполняя сверхважное дело, там все более-менее легко определенно. Стоит мне попытаться замедлиться и вот разобраться вот со своим распорядком, со своими там финансовыми тратами,
все разложить планами. По полочкам.
Да, и у меня ощущение вот похожего дисбаланса какого-то в голове.
Но это вот как раз про тот баланс, который мы с тобой говорим. Ну, то есть, как бы, если ты по жизни такой, ну, грубо говоря, в работе, да, в том, чтобы пойти погулять, ты такой же будешь и в повседневной жизни, да, там, грубо говоря, со своей любимой женой, девушкой, да, в зависимости от кого, кто есть. Вы будете ровно так же себя вести. Вот я сейчас, кстати, как раз вспомнил, знаешь, мне папа сказал, что как ты ходишь, ты так же будешь водить. Он говорит, и ты будешь водить вот так же, как ты ходишь. Я такой, ну, это же большая разница. Ну, как бы я хожу, я могу там тун-тун-тун-тун проскочить здесь, это. Он говорит, ты так же будешь водить. Я такой, ну, пап, нет. Да, я стал так же водить. То есть я такой, я вижу место, я могу сейчас войти. Я вижу место, я могу сейчас войти. Естественно, слава богу, тот период, как говорится, вот этого быстрого всего ушел. Но когда я скоординировал свою жизнь, у меня поменялась просто, можно сказать, техника моего вождения. Я стал более спокойно стоять, никуда не ломиться, пропускать. То есть я более спокойно стал и более сбалансированно в жизни. И, естественно, это более сбалансированно перенеслось на другие структуры жизни.
Давай все-таки пройдемся по упражнениям на равновесие. Угу. Потому что когда... некоторые люди об этом задумываются, чаще всего они просто покупают себе баланс-борд, причем те, кто посмелее, берут прям доску с цилиндром,
да.
Те, кто более реально на себя смотрят, такие круги с выступами, да, ну, вот еще, на которых надо удерживать равновесие.
Там еще для интереса еще сделали в центре, чтобы ты смог смотреть, а там такой лабиринтик с мячиком.
Ну, бывает, для того, чтобы... шарик там гоняешь, да. Это хорошая история, потому что вот мне приходилось слышать, не парьтесь из-за равновесия, возьмите себе баланс-борд, научитесь на нем стоять, потом научитесь на нем приседать, потом научитесь на нем делать какие-нибудь простейшие упражнения, ну, там, с разведением рук, и будет вам счастье, с одной стороны. С другой стороны, фанаты этой истории говорят, нет, это вообще, поскольку это никак не вписано в вашу анатомию движения, поскольку от этого нет перехода к вашей повседневности, это вообще считайте, что вы даром потратили деньги и время, а вот нужно удерживать баланс со специальными вот там зашагиваниями, поворотами, выполнением вот там сложных касаний в каком-то там нелинейном алгоритме, скажем так. Твое мнение?
Я бы сказал таким образом. Я бы и вообще для себя, и для своих клиентов поддерживаю золотую середину. У нас нету ничего плохого и нет ничего хорошего. Ну, то есть, еще раз, если вдруг я подбираю человеку...
Философия от Петра, нет ничего плохого, нет ничего хорошего.
Да, то есть, как бы человек ко всему должен быть готов. Ну, то есть, у нас же нет такого, что в повседневной жизни ты спускаешься в метро выпадами, или ты такой идешь с припрыгиванием. Нет. То есть мы в своей жизни сейчас могли побежать, сейчас нам нужно присесть, сейчас нам нужно от кого-то оттолкнуться, нужно что-то сделать очень быстро. Ну, то есть, наша жизнь, она, если так, в принципе, кстати, она не то, что прям совсем линейная, она, по большей части, как раз хаотична. Но мы должны быть готовы к любой нагрузке, которая нам сейчас будет. Это то же самое, как мышечный тест. Мышечный тест в прикладной кинезиологии подразумевает не то, что я сейчас у человека проверю силу этих мышц. Ты ни в коем случае, я уверен, что эта мышца сильная, потому что любая мышца практически выдержит мое сопротивление. Но мне нужно понять, а насколько сейчас быстро нервная система сделает так, чтобы я не опустил человеку руку? Насколько быстро мышца садаптируется и сможет понять, что сейчас что-то произошло? И вот это более важно. Потому что я могу быть чрезвычайно сильным, но при этом попрошу человека закрытыми глазами взять стакан со стола, который он только что видел, он не возьмет, потому что он не сможет скоординироваться, у него не развита проприорецепция, и тем самым он не понимает вообще, где пространство. Вот глаза откроют, я стакан возьму.
А правильно, как бы, адаптированный человек должен уметь закрытыми глазами уметь взять стакан.
Да, ну то есть, если я видел, что у меня здесь стоит бутылка, грубо говоря, я глаза закрываю, и мои рецепторы, и вообще, в принципе, мое, можно сказать, мои рецепторы проприорецепции, рецепции, да, ощущение тела в пространстве и пространство в пространстве, как бы это сейчас ни звучало, я должен спокойно это сделать. Ну, я же это видел.
Пресловутые тесты на алкоголь, да, когда полицейский просит закрытыми глазами коснуться носа, да? Пройти по прямой.
Это же, ну,
на самом деле, я так понимаю, что многие люди, даже трезвые, не в состоянии это выполнить, ну, на самом деле.
На самом деле,
вот своей, как бы,
дисфункционального
расстройства.
Но это еще может быть из-за проблем мужичка, да, то есть, если, предположим, мужичок находится в, собственно, дисбалансе, да, он там, грубо говоря, ну, представьте, что у вас, ну, почему вообще люди, можно сказать, теряют а-ля сознание, да, когда их ударили? Потому что, собственно, во-первых, а, ударяется мозг, а, б, мужичок тоже начинает как бы плавать в свободном плавании и тем самым тоже теряет ощущение себя вообще, где он находится. И тем самым, собственно, человек теряется. Вот и здесь тоже ровно самое. То есть, как бы, если человек понимает, что он нестабилен, он будет нестабилен во всем. Даже с открытыми глазами, даже если его на стул посадить, он все равно не сможет коснуться, потому что ему недостаточно везде
стабильности. Но это уже такая физиологическая дисфункция. А если мы...
С ней можно работать, да. То есть, это просто вопрос...
То есть, даже это нормализуется.
Да. Ну, то есть, нету... Почему я и сказал, что нет ничего плохого, нет ничего хорошего? Мы можем человека садаптировать, помочь ему... подобрать такие упражнения, такие действия, посмотреть, как его внутренние системы работают для того, чтобы, собственно, мог функционировать. Но я думаю, что ни для кого не секрет, что есть люди-инвалиды, да, у которых не хватает конечностей. Но, то есть, по природе нашей, да, если мы смотрим на среднестатистического человека, у всех есть две руки, две ноги. Но есть, да, моменты, когда человек какую-то конечность теряет, там, да, либо, ну, грубо говоря, изначально ее не было, либо, ну, в связи там какого-либо... опасности, травмы получил человек, нет от конечности. Да, это нормально, но это не значит, что человек не должен жить дальше, да, и не повышать, грубо говоря, свои способности, даже с учетом того, что в его анатомию сейчас внесли небольшие изменения. То есть, это важно, человек должен быть, уметь себя подготовить.
Можем мы посоветовать нашим слушателям какие-то простейшие либо тесты, либо вот упражнения для укрепления равновесия, чтобы они просто ощутили его присутствие в своей жизни.
Вообще, самый простой тест, вот не поверишь, это вот просто в позиции стоя закрыть глаза. И вы в позиции стоя с закрытыми глазами должны быть уверены, что вас сейчас не начнет штормить, и вы сейчас будете чувствовать ощущение падения. На первых порах, когда мы закрываем глаза, так как нашим глазам, да, как рецептору не за что зацепиться, он не видит, не понимает пространство, нас начнет шатать. Вот задача, и первая, самая простая, вы встаете в позицию ровно, естественно, проверьте, чтобы вокруг вас не было никаких острых или травмирующих вас предметов, если вдруг вы захотите что-то сделать, и просто постойте. Если вы понимаете, что вы нормально уже стоите, попробуйте пошагать на месте с закрытыми глазами. Но я попрошу всех что-то положить перед собой, ну, типа как коврика, да, на который вы можете встать, для того, чтобы вы проверили, а не сместились вы в момент шага на месте, да, или не повернули ли вы корпус. И вот как раз есть дисбаланс, сразу можно с ним работать и улучшать как раз баланс, если вы понимаете, что вы закрыли глаза, походили на месте, а вы понимаете, что вы развернулись там на 90 градусов, даже на 45 градусов, это говорит о том, что есть уже какое-либо нарушение, и с ним нужно работать. То есть вы уже неадекватно себя воспринимаете.
Так, секундочку, но мне опытные, как бы, путешественники-туристы рассказывали, что у каждого человека одна нога короче другой, поэтому если...
Не у всех, но это присутствует
до сантиметра. Если любого человека... пустить гулять по тундре или там по снежной, или по пустыне без компаса, то рано или поздно круг замкнется, и он увидит свои собственные шаги, Потому что вот он будет как бы, ну, вот за счет того, что одна нога короче другой, его будет уводить. И в этом плане всегда нужно корректироваться по какому-то навигации.
Это, естественно, да. Этот навигатор у нас, можно сказать, есть в голове, по которому как бы мужичок, он и называется мужичок, это как раз, за, собственно, он отвечает за ощущения в пространстве, за наш баланс в теле. Если вдруг мужичок нарушен, то вот это, ну, во-первых, не у всех людей, ну, точнее как, у всех людей есть небольшое изменение, да, в длине ног, и это считается нормой до сантиметра. До сантиметра это то, что вообще вы даже не заметите по человеку. Он будет идти, и вы не заметите эту разницу. Ее можно будет только увидеть с помощью профессиональных тестов, да, и то это не всегда можно выявить, потому что тело, еще раз, оно компенсирует это. У кого-то это за счет таза, у кого-то там за счет, грубо говоря, грудного отдела. Но это настолько незначительно, что это считается нормой. Но вот, можно сказать, любой следующий миллиметр, да, уже считается, собственно, проблемой. Потому что это очень сложно вписать в нашу
Хорошо.
Жизнь.
Человек у себя определил вот проблему. Закрывает он глаза, чувствует, что его штормит. И что дальше?
Первоначально начинаем с самого основного простого. Мы начинаем с того, что мы стоим с закрытыми глазами. Потом мы стоим с закрытыми глазами и крутим головой вправо, в левую сторону. Да, потом попробуйте вы сделать это то же самое корпусом. И тем самым вы постепенно будете улучшать, можно сказать, ваше ощущение в пространстве. Тем самым в дальнейшем, когда вы походите на месте, вы должны будете увидеть, что, собственно, вы не смещаетесь. Ну, либо не смещаетесь настолько сильно, если это был поворот на 180 градусов, да, либо это
и
как бы...
И никакие баланс борда нам не нужны.
Для самого начального этапа, если мы понимаем, что у нас есть какое-то либо уже базовое нарушение, то, естественно, нет. Как бы, ну, достаточно просто даже встать на какой-то мягкий коврик, и для вашего тела, то есть стопы уже другую поверхность ощущают, тем самым им уже сложнее. И это тоже нужно как бы учитывать. Потому что вы стоите на твердом полу, да, это один разговор. Вы стоите на песке, да, под который как бы меняет немножко свои структуры. Второй вопрос. Вы стоите на мягком ковре, на более толстом ковре, и все, как бы тело уже начинает искать этот баланс. Это просто изменение поверхности уже очень Окей. будет очень сильно влиять.
8 минут у нас остается до конца эфира, и я хочу обсудить с тобой свою гипотезу.
Давай.
Да? Потому что мы сейчас, рассуждая о равновесии, говорили, что его можно постепенно и, в общем-то, линейно корректировать. И у меня ощущение, что когда мы говорим о реабилитационных мероприятиях или когда мы говорим о простейшем освоении физического навыка, так и есть. Но если перед нами встает задача значительной и заметной трансформации нашего тела, либо... Как я могу предположить, поскольку я никогда не был профессиональным спортсменом, но как я могу предположить на основании того, что я не знаю, выходить на какие-то, ну, показатели, приближающиеся к границам человеческих возможностей, скажем так, потому что мы должны понимать, когда у нас проходят мировые состязания по бегу, мы не просто наблюдаем за тем, как соревнуются между собой отдельные бегуны, мы смотрим, какие пределы человеческих возможностей есть сегодня на планете. Да? С одной стороны. Или же, когда мы говорим о заметных трансформациях, как, например, снижение веса на значительные показатели, ну, вот то, что в медицине определяется от 13,5 килограмм, ну, там, у американцев круглая сумма, а мы переводим в килограммы, у них другая система измерения, вот, то там уже про постепенное и линейное снижение речи идти не может. В первую очередь из-за масштабности и сложности происходящих перемен. Потому что если просто посчитать, вот когда ко мне там люди приходят и говорят, я хочу похудеть на 20 килограммов. Я говорю, давайте вот мы просто сейчас посчитаем, мы же знаем энергетическую ценность человеческого жира. Вот давайте мы посчитаем, сколько энергии содержится в 20 килограммах в тротиловом эквиваленте. И оказывается, что 20 килограмм человеческого жира, чтобы их сжечь, нужно выделить энергию, как от взрыва двух гранат. Только в двух гранатах это моментально выделяется и разносит к фигам какую-нибудь постройку. А вы вот, по сути, должны из себя эту энергию выпустить. И это, ну, как бы, это по-любому окажет влияние на биохимию вашего тела, на ваш обмен веществ, на ваше равновесие, потому что сместится центр тяжести.
Конечно.
На работу вашего мозга туда поступит какое-то огромное количество кетонов и прочее, прочее, прочее. То есть, когда мы говорим про такие значительные трансформации, нам не приходится рассчитывать на вот эту линейную корректировку равновесия. То есть, здесь будет движение вот по орбите маятника. То есть, мы будем куда-то уходить, потом будем возвращаться, в идеале, если мы сейчас хотя бы на середину позиции, потом снова уходить в крайнюю точку, и снова, и вот как бы достигая этого баланса.
Все ваше верно. Мнение. Я с тобой соглашусь. Во-первых, все, кто пытается сжечь большое количество жира, во-первых, не нужно забывать, что, дай бог, вы за месяц сожжете прям именно жир, в размере килограмма, и это будет уже хорошо. Именно я говорю про жир, а не все остальное.
Я могу дать точные данные, сейчас, извините, сейчас перебиваю, просто вот для понимания. У меня был опыт, я 2 недели находился в санатории голода. То есть я 2 недели ничего не ел. Все эти 2 недели я каждый день не меньше, чем по 2,5 часа двигался на эллипсе, не в сверхвысоком темпе, но как бы я двигался с весом около 100 килограммов, то есть можно представить себе, сколько энергии выделяет как бы тело.
Ну, конечно.
За эти 2 недели я по весам похудел на 8 кило, а по данным биоимпеданса у меня всего ушло, по-моему, 5,5 килограмм жира, остальное были колебания воды.
Да?
То есть, вообще ничего не употребляя.
Да, я хотел что-то подметить. И это с учетом того, что ты вообще не ел.
Да.
Вот вообще. То есть, потребление, можно сказать, калорий было исключено.
Да.
И ты представляешь, да, какое, ну, даже
сейчас,
вот сейчас...
Сейчас, ни в коем случае, пожалуйста, это не повторяйте.
100%.
Вот, потому что, во-первых, это происходило под присмотром врачей.
Да, я думаю, ни одного.
Да. Во-вторых, в тот момент у меня уже была хорошо натренирована выносливость. У меня в целом был опыт интервального голодания. В-третьих, я овладел эмоционально расслабляющими практиками. То есть, это не было серьезным стрессом и вызовом для моей нервной системы. Потому что я знаю в своем окружении людей, которые, посмотрев на меня, поехали делать то же самое, и для них результат был плачевный. Да. То есть, им было очень плохо, они вообще не смогли удержать полученный результат. И, в общем, мы сейчас это берем как лабораторный эксперимент, показать, ну, насколько тяжело горит жир.
Причем я бы даже сказал, что твой пример, вот он сейчас такой довольно показательный. То есть, вот ты и твои друзья, у тебя получилось, а у них нет. То есть, еще раз, ты подготавливал себя, ты уже до этого что-то пробовал, ты к этому готовился, у тебя получилось. То есть, ты до этого сделал 10 шагов, и твои друзья такие увидели, и это как со штангой 100 килограмм. Пойду сразу пожму сотку, что я? Что, не мужик, что ли? Пойду сотку сразу подниму. А потом приходят, поднимают, и понимают, что подняли, даже если, дай бог, они подняли, то у них уже есть последствия, которые им придется за счет вот этих, грубо говоря, действий потом, собственно, восстанавливаться еще дополнительно. Поэтому еще раз, мой такой, моя такая большая просьба, друзья, если вам кажется, я бы даже сказал, сейчас какую небольшую отсылку сделаю к нашему с тобой началу эфира, когда ты говорил, ну, про вот эти все более мягкие, балансные вещи, да, почему они неинтересны? Потому что люди считают, что когда ты делаешь на тренировке настолько какие-то маленькие непонятные вещи, они очень незначительно влияют на тело. К сожалению, это не так. Очень часто мы не можем сделать большое движение, и за счет этого мы как раз и привыкли, что нам нужно сделать что-то глобальное для того, чтобы что-то произошло. И видим, как
на самом деле, мне как раз кажется, что это немножко про другое говорит. На самом деле, наш мозг и человеческий характер всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Вот я вывел такой закон, и я его испробовал на себе, и вот те инструкторы фитнеса, с которыми мы это обсуждали, не согласились. Если брать упражнение на равновесие, ничто так не раздражает, как неспособность выполнить какое-нибудь упражнение на равновесие. И ничто не приносит такое эмоциональное удовлетворение, когда ты все-таки научился это делать.
Да.
То есть ты не так кайфуешь, когда там пожал штангу там, на 20 килограммов больше, чем была в начале, чем если вдруг там, ну, я же не говорю, там научился ходить по канату, но хотя бы научился ходить, ну, там, по прямой, там, по бордюрчику какому-нибудь. Да.
И я с тобой соглашусь, это как раз очень такой важный момент. Ну, то есть, все должны понимать, что мы ко всему должны подготавливать себя, каким бы это, с одной стороны, не казалось простым и никаким бы сложным моментом. То есть, ко всему нужно готовиться и укрепляться.
Аминь. Это была программа «Большая перемена». Илья Переседов. В гостях у меня был Петр Морозов, тренер фитнеса, эксперт в области движения. Всего вам доброго. Услышимся через неделю. Пока.